Я вас категорически приветствую. В сегодняшнем выпуске, ну, как положено, обсудим главные события недели. Важнейшая новость – отвод российских войск с правого берега реки Днепр и оставление Херсона, теперь уже российского города. В течение нескольких недель Россия проводила эвакуацию мирных жителей Херсона в глубину области на левый берег Днепра. Причина – постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры и опасность разрушения укронацистами дамбы Каховской ГЭС, что может привести к затоплению большой территории и катастрофическим последствиям для жителей. Утром 9 ноября стало известно, что с административных зданий в Херсоне сняли российские флаги, а на подступах к городу уничтожили мосты. Все это намекало на те самые непростые решения, о которых генерал Суровикин говорил в своем самом первом обращении. В 18 часов по Москве Суровикин выступил с докладом перед министром обороны Сергеем Шойгу. Генерал заявил, что Херсон и другие населенные пункты правобережья фактически не могут функционировать. Невозможно организовать снабжение войск на должном уровне. Ситуация становится все более опасной и для мирных жителей, и для военных. Руководствуясь желанием сохранить как можно больше жизней, Шойгу утвердил отход войск на оборонительные рубежи по левому берегу Днепра. Решение действительно тяжелое. Напомню, ВСУ вывели из строя Антоновский мост, единственную крупную переправу между правым и левым берегами Днепра. Да, было установлено паромное сообщение, да, сооружали понтонные переправы, но настоящий мост этим всем заменить сложно. В Херсоне много наших солдат, и в случае сражения за город организовать бесперебойное снабжение просто невозможно. Командование приняло решение, которое не обрадовало никого. Это тяжело и крайне обидно. Но Суровикин уже говорил, что жизни солдат важнее всего. И своими действиями это подтвердил. Политически уход из Херсона – это, конечно, плохо. Но, опять же, политически было бы гораздо хуже потерять город по ходу штурма, понеся при этом тяжелые потери. Ну, видимо, именно из этого исходило командование армией и руководство страны. Ну, а мы, дорогие граждане, давайте уже оценивать ситуацию по-взрослому. Это не футбольный матч. Это война с сильным и опасным врагом. Против нас действуют не только украинские нацисты, а весь блок НАТО, за которым стоит вся экономическая мощь Запада. И мы просто обязаны победить. Иного варианта для будущего у России нет. Поэтому прежде всего не надо поддаваться панике. Любая истерика, вопли и стоны – это помощь врагу. И неважно, где они звучат – на кухне, в курилке или в соцсетях. Если кто-то еще этого не понял, победа зависит от каждого из нас. Но это еще не все грустные новости с Херсонщины. 9 ноября в автокатастрофе погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Кирилл был в гостях в одном из выпусков «Вечернего излучателя». Человек, который всей душой болел за Россию. Человек, который сделал все для воссоединения области с ее настоящим домом. Именно этим запомнится Кирилл. Трагедия произошла на трассе недалеко от Геническо. Водитель встречного грузовика не справился с управлением и врезался в автомобиль Стремоусова. Соболезнования вдове и пятерым детям, оставшимся без отца, коллегам, близким, друзьям. Кирилл был ярким, честным, искренним и отважным человеком. Вечная память. А тем временем прошли промежуточные выборы в США. Так называется голосование в середине президентского срока. Американцы выбирают всю нижнюю палату Конгресса, палату представителей, а также треть состава верхней палаты Сената. Кроме того, больше половины штатов выбирают новых губернаторов на 4-летний срок. Несмотря на традиционно низкую явку по сравнению с президентскими выборами, промежуточное голосование – очень важный момент политической жизни США. Традиционно сложилось так, что на этих выборах действующий президент теряет большинство в Конгрессе от своей партии и следующие 2 года своего руководства досиживает в весьма недружелюбной атмосфере, когда его оппоненты противодействуют каждому невыгодному им законопроекту. Нынешние выборы исключением не стали. Как сообщает CNN, республиканцы одерживают верх над демократами, но победа весьма скромная. Красные волны, то есть ошеломляющего успеха республиканцев, не получилось. Однако даже при таком раскладе США попадают в некоторый управленческий тупик. Происходит это в том числе из-за утраты контроля демократов за соцсетями и медиа. 2 года назад тот же Твиттер целиком и полностью контролировала демократическая партия, из-за чего консерваторы были вынуждены уйти в другие соцсети. На основных площадках им перекрыли воздух. Ну а теперь США живут в совершенно другой реальности. Твиттер купил Илон Маск. Консерваторы спокойно восстанавливают свои аккаунты и отвоевывают позиции. Маск, кстати, призвал самостоятельно мыслящих американцев голосовать именно за республиканскую партию, и демократы противопоставить этому не могут ничего. Интересно, что, несмотря на все экономические неурядицы, общество все еще поддерживает партию Байдена. Ну, возможно, партии просто обменялись колеблющимся электоратом. Те, кого беспокоят экономические проблемы, пошли за республиканцами. Ну, а те, кто против запрета абортов, пошли за демократами. Ну и да, этот запрет намного более ощутимая проблема для американцев, чем это воспринимается со стороны. И это действительно влияет на позиции партии. Но к нам это все отношения не имеет. Пусть сами разбираются, кто что, где будет писать и делать. Нам интересно, что будет с внешней политикой США. И нам надо твердо знать и понимать, какие бы речи ни выдавали республиканцы, пророссийскими они не будут. Обе партии железно солидарны в главном внешнеполитическом вопросе. США должны сдерживать Китай и Россию и при этом оставаться гегемоном. В том, что главные на планете Земля они, американцы нисколько не сомневаются. И отстаивать свои позиции будут вне зависимости от партийной принадлежности. Как и будут воевать до последнего украинца. То, что русские убивают русских, для них очень даже радостная картина. Они же столько сил к этому приложили, столько денег влили. Вот еще бы стравить китайцев с китайцами, и будет совсем хорошо для Америки. А американские производители оружия и американские энергетики, отвоевавшие себе европейский рынок, продолжат зарабатывать и кормить политиков с руки. Им-то все равно, демократы это или республиканцы. В этом безразличии мы с ними солидарны. Нам на это тоже плевать. Думать надо о себе. Украина переживает весьма непростые времена. В минувшее воскресенье американская газета The New York Times разместила заметку о ситуации с электроэнергией на Украине. По данным от украинских официальных лиц, в случае полного отключения электричества в Киеве готовятся к тотальной эвакуации 3 миллионов жителей города. Один из муниципальных глав заявил, что Киев может потерять вообще всю систему энергоснабжения. И это все на фоне сообщения о том, что для стабильного энергоснабжения Украине уже недостаточно веерных отключений. Мэр Киева Кличко заявил, что зимой в Киеве возможно полное отключение электричества. Ну, тут надо понимать, что украинцы могут фальсифицировать информацию об отключении электричества и устраивать очередные душещипательные спектакли, чтобы их пожалели и дали им еще денег. Что там реально происходит с электроснабжением, знает наше Министерство обороны. Вся эта показуха для мировой аудитории может не иметь к действительности никакого отношения. Ну, все-таки надо помнить, страной правят сбежавшие из шапито клоуны. И, как показывают события последних лет, не бывшие клоуны, а действующие. Киевский режим продолжает бороться с памятниками своей же истории, которую нацисты решили напрочь отменить. В Одессе местная администрация решила снести памятник императрице Екатерине II, мотивируя это тем, что памятник не имеет никакой культурной ценности. А вот клумбы в виде Байрактара на площади Степана Бандеры, очевидно, такой ценностью обладают. Как и улица имени Бориса Джонсона в той же Одессе. А в ночь на среду вандалы написали на памятнике генералиссимусу Суворову слово «следующий». Ну, истеричные попытки украинцев уничтожить собственное историческое прошлое, конечно, впечатляют. Будет интересно посмотреть, кого они назначат основателем Одессы в правильной версии своей истории. Не иначе, как какого-нибудь гетьмана. А сейчас передаю слово Надане Фридрихсон.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, и мы продолжаем перемещаться по России. У нас на повестке Курская область. И с нами на прямой связи Александр Привалов, автор и руководитель проекта «Привалов». Александр, здравствуйте. Ну, начать я хочу с очень такой важной.
Здравствуйте, Надана.
Курская область – это одна из тех зон, которая не понаслышке знает, что такое специальная военная операция и что такое поведение украинской страны. Говоря проще, периодически ведутся обстрелы, попытки этих самых обстрелов. Скажите, какие настроения у людей, и в особенности меня интересует именно молодежь, вот ваши ровесники?
В Курской области мы всегда пытаемся сохранять позитивный настрой в любом случае, чтобы у нас здесь не происходило. Молодежь у нас очень активная, очень здравомыслящая и, конечно, в стороне не остается. У нас приграничные регионы, конечно, иногда действительно страшно открывать новости, где в заголовке прописаны непосредственно приграничные районы. Но, тем не менее, у нас в области проходят и баскетбольные матчи. У нас Соловьиный край славится женской баскетбольной командой «Динамо Курск». У нас в самом Курске обстановка спокойная.
Тем не менее, вопросы, гнев – это дело молодых, переделывая немножко Виктора Цоя, хотя не только молодых. Понятно, что люди разные. Вот я хочу понять, сколько, например, в вашем окружении молодых ребят и девчонок, кто, например, там осуждает специальную военную операцию? Как ведется, скажем так, контрпрограммирование, чтобы людям объяснять, для чего все это делалось, почему?
В моем окружении, честно могу вам сказать, что абсолютно нет людей, которые не поддерживают специальную военную операцию. Это очень важно. В самом начале вы подчеркнули, Курская область – приграничный регион, и мы действительно не понаслышке знаем, что такое СВО. Это для нас не просто три заглавных буквы. Безусловно, настроения в столице или где-нибудь в Сибири, они абсолютно другие. Контрпрограммирование, ну, слово такое не очень хорошее, но, тем не менее, ведется. Мы формируем позитивную и правдивую, точнее, реальную медиаповестку. Мы показываем правду. Если наша сила в правде, значит, надо этим пользоваться.
Еще одна очень важная тема. Как проходила частичная мобилизация в Курской области?
В Курской области, наверное, так как это приграничный регион, было достаточно много желающих людей, добровольцев. Было много добровольцев, и было мало возмущения. То есть люди понимали, за что мы воюем. И не возникало никаких вопросов, что почему должны жертвовать своей жизнью, да, и точнее рисковать во благо каких-то политических деятелей. Нет, абсолютно, мы в этом плане не подвержены этой пропаганде информационной, потому что правду знаем.
Давайте поговорим о вашем проекте «Привалов». Во-первых, объясните мне, вы тут решили вести борьбу с западными ценностями, тогда объясните мне, почему у вас на конце все-таки на английском «of», «о» и две латинские «f» выключено? Вот для чего вы это добавили?
Ну, на самом деле, да, это действительно не так принципиально важно. Привал Оф, я всегда в подводке своих выпусков, портретных интервью с курянами, а я в этом проекте доказываю, что в регионах есть талантливые, яркие личности, с которых можно брать пример. Немного вот им оказываю такую информационную поддержку, освещаю их. У моих гостей совсем нет времени на привал, а время для Привалова они нашли. Это такая игра
Сейчас.
слов с моей фамилией.
Прекрасно. По поводу ваших героев. Можете выделить каких-то самых ярких, вот кто вам больше всего понравился, вот герои Курской области, кто это, фотографы, художники, на кого вы особенно обратили внимание?
Все мои гости — это прекрасные люди. Вот самое свежее интервью у меня вышло с Дмитрием Гулеевым. Это депутат Курской областной думы и единственный народный избранник из Курской области, который добровольно стал участником специальной военной операции. Вот, он на протяжении 3 месяцев находился в зоне СВО, потом ненадолгое время вернулся в Курск. Мне удалось взять у него такое эксклюзивное, полноценное интервью, там чуть больше часа. Это как раз-таки к тому, что не допускаем никакой неправильной пропаганды. Вот она правда, пожалуйста, можете слушать, можете смотреть в различных форматах. Ну вот почти 50 тысяч просмотров. И с учетом того, что целевая аудитория — это жители Курской области, ну понятно, что это очевидно, что заходит этот материал, люди смотрят, дают комментарии, ставят лайки, делятся этими продуктами, медиапродуктами со своими друзьями и знакомыми. Значит, важно, значит, люди готовы это смотреть.
Тем не менее, помимо СВО, какие еще темы действительно будоражат молодежь в Курской области? Может быть, это экология, может быть, это экономика, что-то еще?
Экология, однозначно, да, у нас очень много эко-волонтеров. Конечно, не могу не выделить количество фотографов. Да, с каждым месяцем, наверное, я для себя их открываю все больше и больше, и таких творческих, талантливых людей. Это, безусловно, здорово. И меня радует, что их поддерживают.
А те ребята, кто хочет, например, заниматься бизнесом. Сейчас-то глобально по стране температура неплохая. Можно открыть ИП, там так называемый малый и средний бизнес, который получает в разных регионах разный уровень поддержки, но тем не менее. Вот в Курской области как с этим?
С этим тоже все нормально. Постоянно открываются, это к вопросу про импортозамещение, когда ушли какие-то западные бренды, да, а наши вот начинают их так достойно замещать. В Курской области много кофеен открывается. Это радует, потому что тоже это место, где сосредоточена молодежь.
То есть созданы какие-то алгоритмы, что человек захотел, он получает поддержку в этом начинании.
Безусловно, и это есть. И работа над бизнес-проектами у молодежи, у школьников тоже ведется. Это все очень развито. Но вот
Я
сейчас
всем
еще
задаю.
готовлюсь я к интервью с депутатом Государственной Думы от Курской области Екатериной Владимировной Харченко. У нее тоже есть свое «Оно вместе сделаем больше». Вот в рамках него помогает молодежи для развития бизнес-стартап-проектов. Получают грантовую поддержку победителя на уровне администрации области. То есть тоже полезно и школьники, и студенты. Но это вот больше про студентов.
Вот вынося президента в этом смысле за скобки, можете назвать топ-3 федеральных политика, федерального уровня, которые наиболее популярны в Курской области, помимо президента.
За исключением Владимира Владимировича, у нас очень любят Сергея Шойгу. Это, конечно, такая
Да.
знаковая личность для нас. Так, чтобы такие медийные персоны из политических деятелей, ну, наверное, это редко. Да, в основном это Владимир Путин и Сергей Шойгу.
А Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, нет?
Любят их тоже обсуждать. Ну, давайте так, топ-3. Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров. Да, это действительно топ-3. Я думаю, что во многих регионах это так.
Последний у меня к вам вопрос. У вас личные какие планы и амбиции? Вы планируете там покинуть Курскую область, переехать куда-то еще? Или у вас виды именно где родился, там пригодился?
Никто не знает, как сложится моя судьба, в том числе. Я очень люблю свой город. Я очень люблю свой город, я люблю свою область. Буду поступать я в медицинский университет. Все так удивляются, журналистика — это действительно мое хобби. Я очень люблю. Мне важна в каком-то смысле медийность, и я думаю, что мое предназначение — это помогать людям. Если я могу помогать людям уже сейчас в информационном поле, то я буду это делать. Но учиться планирую в Курске, получать высшее образование.
Спасибо большое, Александр. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Желаю вам удачи и надеюсь, мы с вами еще не раз пересечемся в таком формате или в любом другом. С вами интересно беседовать. Спасибо.
Спасибо большое, спасибо за приглашение, да, удачи, очень взаимно.
Большое спасибо, Надана. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.